So bad. Америка, 1992 год, 5 номер. Новичок в профессиональном баскетболе. Элдену Кэмпбеллу, он играет под 41 номером, представился первый шанс прославиться в профессиональном баскетболе. Когда до конца игры оставалось 1,3 секунды, счет между командами Лос-Анджелес Лейкерс и Хьюстон Рокетс был ничейный, 95-95. Кэмпбелл всю эту игру просидел на скамейке для запасных, но во время тайм-аута тренер Лейкерс Майк Данлеви, пытаясь использовать рост новичка 2 метра 11 сантиметров и его прыгучесть, набросал план атаки и выпустил его на площадку. Точно по плану защитник Тони Браун дугой послал мяч Кэмпбеллу, изготовившемуся под щитком противника. Кэмпбелл в прыжке коснулся мяча, но пропустил долю секунды и мяч не попал в корзину. Шанс был упущен. Но команде Лейкерс повезло. Они выиграли у Рокетс в дополнительное время, отыграв этим матчем победную серию игр сезона. Так что неудача Кэмпбелла не повредила Лейкерсам, которые, проявив незаурядную воинственность, выиграли половину игр сезона. Но для новичка каждый упущенный шанс кажется особенно большой потерей, ведь он стремится доказать, что не случайно попал в команду Национальной баскетбольной ассоциации НБА. Это было сумбурное время для Кэмпбелла, который всего несколько месяцев назад играл в сборной команде Клемсонского университета в штате Южная Каролина. Он был одним из примерно 12 тысяч молодых баскетболистов-студентов, соревнующихся в Америке. Всего 54 из них ежегодно собираются в 27 команд НБА в течение двух туров ежегодного набора. 27 июня 1990 года команда Лос-Анджелес Лейкерс выбрала Элдена Кэмпбелла в самом конце первого тура. Для парня из Инглвуда, штат Калифорния, что в нескольких милях от баскетбольной арены команды Лейкерс, это было исполнением заветной мечты. Нежданно-негаданно суперзвезда Эрвин Мэджик Джонсон из недосягаемого кумира превратился в товарища по команде. Однако пройти отбор у Лейкерс было только началом. Опыт показывает, что окончательный успех игрока в лиге определяется его первым спортивным сезоном. Многие новички приходят в отчаяние, потому что у них не хватает терпения и понимания игры, и это портит их карьеру, говорит Бак Уильямс из команды Portland Trail Blazers. Стоит потерять веру в себя, и уже начинаешь катиться вниз. Действительно, одиссея первого сезона Кэмпбелла в лиге была не столь блистательной, сколь тяжелой. После первых 10 игр он не знал, что и думать. Команда Лейкерс играла в нескольких очень трудных играх, а Кэмпбелл большую часть времени провел на скамейке запасных, наблюдая за игрой. Он играл всего 44 минуты, попав в корзину всего 4 раза из 12 бросков и реализовал лишь 9 отскоков от щита. В протоколах двух игр против его имени дважды появилась пугающая запись «Не участвовал». «Он чувствует себя неудел и находится в депрессии», замечает его агент Дэвид Даррем. «Это все потому, что он новичок», говорит тренер Денлеви. Элден Кэмпбелл, спокойный молодой человек с модной стрижкой «Плоская крыша», не был в числе самых лучших игроков, намеченных для набора, то есть не входил в пятерку игроков, которые стремятся заполучить все команды НБА. Поэтому в последние недели перед набором он избежал головокружительного вихря поездок и обхаживания со стороны тренеров НБА, которые могут сбить с толку даже самого уравновешенного баскетболиста. Например, перед тем, как быть призванным в НБА, Крис Джонсон, результативный защитник из университета штата Луизиана, ездил на показы и интервью в Майами, Орландо, Шарлотт, Сиэтл, Даллас, Атланту, Хьюстон и Лос-Анджелес. Но Кэмпбелл все-таки ездил к командам Нью-Йорк Никс и Лейкерс, разговаривал по телефону с Кливленд Кавалирс и Портленд Трейл Блейзерс. Прошел краткие собеседования с представителями команд Чикаго Буллс и Орландо Мэджикс во время предшествующих набору тренировочных игр Орландо Классик, организованных НБА. Он ясно понимал, что должен произвести хорошее впечатление. «Я должен быть в лучшей форме», — говорит он, — «ведь на карту было поставлено мое будущее». Что могут узнать тренеры и руководители команд за один единственный вечер и за один день, когда они наблюдают за игроком? Предварительный отбор игроков стал настолько изощренным и непрерывным, что показательная тренировка на площадке нужна лишь для того, чтобы подтвердить качество игрока. Вы собираетесь сделать крупное капиталовложение и хотите, насколько возможно, свести к минимуму ошибку, руководствуясь этой весьма неточной наукой, говорит Пэт Уильямс, генеральный менеджер команды Orlando Magic. Вы пытаетесь выяснить, хватает ли парень на лету то, что ему говорят тренеры, и поддается ли он тренировке. Вы видите, как он реагирует, и представляете себе, впишется ли он по своему характеру в команду. Некоторые игроки возмущаются излишним любопытством. В одной команде меня забросали вопросами: из какой я семьи, кто мои родители, с какой девушкой я встречаюсь, вспоминает Джерард Мустав, крайний нападающий из Мэрилендского университета, зачисленный в конце концов в команду Никс. 20 июня 1990 года Кэмпбелл прибыл из Клемсона в Нью-Йорк, откуда его отвезли в тренировочный центр Никсов в Перч, штат Нью-Йорк. После короткой тренировки тренеры пригласили его на завтрак. Все запросто болтали и шутили с ним, все время пытаясь прочувствовать нечто неуловимое, те качества, которые можно выявить только при личной встрече с игроком. «У вас создается определенное впечатление», — говорит Эл Бьянки, генеральный менеджер команды Нью-Йорк Никс. «Спросите его, кто, по-вашему, самый сильный игрок из тех, против кого вы играли в команде колледжа, и вы сразу сможете сказать, есть ли у парня уверенность в себе». Кэмпбелл, рассказывает он, был довольно молчалив и не проявлял инициативы в разговоре. Затем Кэмпбелл прошел довольно длинный письменный психологический тест, который, говорит Бьянки, дает команде представление, насколько игрок поддается тренировке. Кэмпбелл встретился также с психологом этой команды. В конце дня он вылетел домой в Южную Каролину и прибыл туда поздно ночью, а на утро уже летел в Лос-Анджелес на очередную беседу. Том Сэтч Сэндерс с улыбкой вспоминает, как его зачисляли в НБА в 1960 году. В то время в лиге играло всего 8 команд, и его отобрали последним в первом туре в Бостон Селтикс, которые только что стали второй раз чемпионами. Один приятель сказал мне, что он узнал о моем зачислении в команду из радиопередачи, говорит Сэндерс, игравший за Celtic 13 лет и ставший теперь руководителем программ для игроков НБА. Генеральный менеджер команды Boston Celtics Ред Ауэрбах не спешил хвататься за телефонную трубку. Он выждал несколько дней, прежде чем позвонить мне. Свой первый контракт Сэндерс подписал на $8000 в год. Каждый год в июне несколько тысяч человек битком набиваются в зал Центральной конвенции имени Джейкоба Джейвиста в Нью-Йорке, ожидая, когда из дверей тщательно охраняемой зеленой комнаты появятся будущие звезды профессионального баскетбола, пройдут по красному ковру и поднимутся на сцену, чтобы надеть шапочки своих команд. Пока каждая команда обдумывает свой выбор, огромные игровые часы отсчитывают отпущенный клубом пятиминутный срок на последние раздумья. Десятки репортеров из газет и журналов всей страны сидят перед сценой в окружении камер крупнейших телекомпаний. Для команд НБА этот выбор означает ставку на будущее, но для игроков эта ставка куда выше. С того времени, как они впервые стали водить прыгающий баскетбольный мяч по площадке, они ждали этого момента. Главный приз – быть выбранным одним из первых, сулит миллионы долларов в виде заработка и, быть может, еще миллионы за рекламы различных товаров. Многие кандидаты в НБА вышли из бедных семей, и зачисление в команду дает им возможность материально поправить свои дела и помочь своим семьям. Поэтому игроков беспокоит то, как их воспринимают. Споры вокруг них и даже слухи могут все испортить. Дуэйн Шинсуюс, центровой из университета штата Флорида, рост 2 метра 18 сантиметров, бесспорно играет на уровне профессионала. Он мог быть в числе первой десятки лучших кандидатов, а может и в тройке лучших из набранных игроков. Но из-за плохой дисциплины в колледже он постоянно воевал с тренером из-за частых неявок, нежелания постричься, участвовал в драке с членами студенческого братства и в конце концов ушел из команды. Он стал казаться потенциальной обузой, которую не хотело брать на себя большинство команд НБА. Поэтому в 1990 году он был отобран 24-м, подписав контракт с командой San Antonio Spurs с гарантированной только на один год зарплатой в $350 000. Будь он в первой десятке, он бы получил от 4 до 14 миллионов. Слухи также навредили и Кэмпбеллу, хотя никто не сомневался в его баскетбольных способностях. По окончании средней школы в Инглвуде, Калифорния, его приглашали сразу несколько университетов западного побережья, но он выбрал Клемсонский, поскольку команда этого университета входила в конференцию Атлантического побережья, КАП, считающуюся сильнейшей в стране. Он стал самым результативным бомбардиром в истории баскетбольной команды колледжа и на четвертом курсе вошел в сборную КАП. Но о нем сложилось мнение, что он недостаточно целеустремлен. Наблюдая за его игрой, понимаешь почему. Он все делает без видимых усилий. Мощные, вколачиваемые сверху в корзину мячи и неожиданные верхние блокировки передач выполняются точно с тем же отсутствием выражения на лице, с каким он вводит мяч по площадке. Разведчики из НБА начали говорить о том, что это безразличное поведение на площадке и отсутствие выраженных эмоций означает, что он вряд ли дорастет до стандартов Национальной баскетбольной ассоциации. Мы знали о спортивных способностях Кэмпбелла, но нас беспокоило, насколько усердно он будет работать, говорит Джефф Петри, старший вице-президент портлендской команды. Ему еще сильно не повезло. В самый разгар после сезонного первенства он тяжело заболел гриппом, который ослабил его и ухудшил его игру. За неделю до набора вопрос о недостаточной мотивировке Кэмпбелла сильно тревожил генерального менеджера команды Лос-Анджелес Лейкерс Джерри Уэста, которому и без того хватало забот. Уэст едва оправился от нашумевшей отставки главного тренера команды Пэта Райли, который четырежды приводил Лейкерсов к званию чемпионов НБА, а в последнем сезоне был провозглашен лучшим тренером года. В прессе много обсуждалось, что уходу Райли способствовали трения между ним и Уэстом. Но, что еще важнее, несмотря на впечатляющую игру Лейкерс в 80-е годы, пятикратные чемпионы НБА и восьмикратные финалисты, команда находилась в переходном периоде. В 1989 году, когда Лейкерс перестраивали свою игру в связи с уходом выдающегося центрового Карима Абдулла-Джабара, клубы Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Chicago Bulls наращивали мощь своих команд. Команда Pistons победила Лейкерс в финальных играх 1989 года и затем снова выиграла чемпионат в 1990. И хотя Лейкерс могла похвастаться лучшими результатами в основном сезоне чемпионата НБА 1989-1990 годов, ее бесцеремонно вышибла из второго круга суперфинала команда Phoenix Suns. Начиная с 1982 года, когда Уэст, один из лучших защитников в истории баскетбола, стал генеральным менеджером команды, успехи Лейкерс не позволили ему ни разу призвать
команду новичка, занимавшего в списке кандидатов место выше 23-го. Правила набора в НБА дают преимущество более слабым 11 командам, не вошедшим в розыгрыш суперфинала плей-офф. После того, как они в установленном жребием порядке разберут лучших кандидатов, более сильные 16 клубов соблюдают очередь выбора в зависимости от соотношения побед и поражений в играх основного сезона. Поэтому чемпион выбирает новичков последним. Несмотря на это, Уэдс славился умением выбирать игроков высокого класса. В 1985 году он взял в свою команду кандидата, который был на 23-м месте нападавшего А.К. Грина, рост 2 метра 6 сантиметров из университета штата Орегон, позже попавшего в сезоне 80-90 годов в сборную всех звезд. В 1989 году Уэс не послушал предупреждений своих разведчиков и взял игрока, который был на 26-м месте, Влада Дивака, гиганта Югослава, рост 2 метра 16 сантиметров, чтобы заполнить позицию ушедшего Абдулла Джабара. Последнюю неделю перед набором 90-го года Уэс провел в роли разведчика. Он обзванивал всех генеральных менеджеров клубов лиги, болтал о пустяках и, между прочим, обменивался мнениями об оставшихся кандидатов. О Крисе Джонсоне он сказал: «Этот бесенок умеет попадать в кольцо». О Деннисе Скотте из технологического института штата Джорджия, которого потом выбрала орландская команда, сказал: «Мне не нравится быстрота его реакции». Уэс понимал, что ничего нового о спортивных способностях кандидатов не узнает. Его интересовало только, кого будут упоминать его собеседники. При этом, делясь своей информацией и соображениями, он одновременно ставил дымовую завесу. «Мы называем 7 имен, когда интересуемся только двумя», — говорит он. Во время таких разведочных звонков, рассказывает Уэс, Кэмпбелл был упомянут всего один раз. Кэмпбелл не был загадкой для клуба Лос-Анджелес Лейкерс. Его главные разведчики Ронни Лестер и Джин Тормолен наблюдали за ним еще с первого курса колледжа. Оба считали, что его ноги одни из лучших в баскетболе. Он хорошо прыгал и легко бегал по площадке. Необходимые качества, на которых построен быстрый взрывной стиль лос-анджелесской команды. Он к тому же хорошо ладил с товарищами и уважал тренеров. 22 июня Кэмпбелл вместе с 5 другими кандидатами прибыл в Лос-Анджелес. И из аэропорта их повезли в университет Лойла Мэримаунт, расположенный неподалеку от форума спортивной арены команды Лейкерс. Со всей шестеркой игроков были проведены серии упражнений по нападению и защите. Затем они сыграли 2 короткие игры на полплощадки 3-на-3. Все вместе длилось не более часа. Уэст внимательно наблюдал за игрой, шагая взад-вперед по краю площадки, яростно жуя резинку. А когда Кэмпбелл перехватил один резкий пас и сделал быстрый бросок, обойдя защитника, Уэст пришел в восторг. Он замахнул руками и сказал своему помощнику Митчу Капчаку: «Отличные руки!» Эта поездка фактически раскрыла перед Кэмпбеллом двери в Лейкерс. «Из всей группы, которую мы привезли, он оказался самым подходящим для нас», — говорит Капчак, сам в прошлом баскетболист. На площадке сразу виден его природный талант. Он быстрый, сильный прыгун. Его блокировка совершенно потрясающая. К счастью для команды Лейкерс, когда подошла ее очередь выбирать Кэмпбелла, никто не взял свою команду. «После тренировки мне сказали, что если меня никто не перехватит, они меня возьмут», — сказал Кэмпбелл. «Но никогда нельзя быть вполне уверенным. И все же я был счастлив». Кэмпбелл отпраздновал это событие с присущей ему скромностью, пошел постричься. Как и многих других перспективных спортсменов из колледжей, Кэмпбелла энергично осаждали агенты и агентства, предлагавшие свои услуги в представлении его на переговорах с профессиональными командами. Когда их набралось с десяток, включая крупное агентство ProServe, представлявшее среди прочих суперзвезду команды Chicago Bulls Майкла Джордана, Кэмпбелл и его родители сократили их список до 3, выборах, в конце концов, Дэвида Дарма и Ричарда Хауэлла из атлантической фирмы Robinson Humphrey Sports Enterprises. «Мы чувствовали, что им не безразлично будущее Элдена», рассказывает его отец Чарльз, полицейский, работающий с условно осужденными. «Нам не нужен был агент, который нам ответит, я перезвоню вам позже, сейчас я занят делами Майкла Джордана». В июле, выполнив курсовую работу в Клемонском университете, ему оставалось до получения диплома сдать еще несколько зачетов. Но еще не подписав контракт, Кэмпбелл вылетел на западное побережье для участия в играх Лос-Анджелесской летней лиги. 3 августа, в последнем из 10 матчей, он продемонстрировал, по отзывам его нынешних тренеров, сверхчеловеческую игру. За 33 минуты он набрал 35 очков, перехватил 6 отскоков от щита и заблокировал много бросков противника. Когда его спросили, как он сам оценивает свою игру, Кэмпбелл характерно пожал плечами и спокойно ответил: «Я думаю, я просто оказался в нужное время в нужном месте». Но Джим Термулен, разведчик клуба Лейкерс, считает, что во время этого матча что-то произошло с самим Кэмпбеллом. Некоторые ребята, набирающие за игру в студенческой команде по 25 очков, потом не выдерживают, потому что им сказали, что они могут играть в командах НБА. Но сами-то они в этом не уверены, говорит он. Но после этой игры Кэмпбелл словно заявил: «Слушайте, а ведь они были правы, я могу играть за НБА». Эта игра чуть не выхватила Кэмпбелла прямо из-под носа у Лейкерс. Он обратил на себя внимание итальянского клуба Фанола Кассерта, предложившего Кэмпбеллу годовой контракт на 625 тысяч долларов плюс бонусы. Это поставило команду Лейкерс в трудное положение. Средняя годовая зарплата игрока НБА достигает в 90-м году почти миллиона долларов. Но по правилам лиги каждая команда имеет ограниченный фонд заработной платы. Команда Лейкерс уже выплачивала больше этого потолка, поэтому они не могли предложить Кэмпбеллу больше, чем минимальную зарплату игрока лиги – 170 тысяч долларов. Предложение итальянцев, по словам агента Дарема, дало нам в руки великолепный козырь против Лейкерс. «Я очень хотел играть за Лейкерс», – говорит Кэмпбелл, – «но если бы они не смогли мне предложить больше, я был бы поставлен перед трудным выбором». Джерри Уэст решил сделать ставку на будущее, а не на прошлое. 15 августа команда Лейкерс рассталась с Майклом Купером, 34-летним защитником, неизменно вносившим вклад в успех команды. В связи с этим в фонде заработной платы высвободилось 612 тысяч долларов, и 20 августа Кэмпбелл подписал гарантированный 3-годичный контракт на сумму 1 700 000 долларов, куда входила сумма бонусов 300 тысяч долларов, выплачиваемого при подписании контракта. С этого момента руководство клуба Лос-Анджелес Лейкерс занялось перековкой университетского спортсмена Элдена Кэмпбелла в профессионального баскетболиста. Между студенческим и профессиональным баскетболом сходство не больше, чем между самолетами времен мировой войны и современными сверхзвуковыми истребителями. В матчах студенческих команд можно удерживать мяч в течение 45 секунд, прежде чем сделать бросок, а в НБА только 24 секунды. Более того, в студенческом баскетболе разрешена зонная защита. Тут можно опекать любого игрока противника, оказавшегося в защитной зоне площадки. По правилам НБА зонная защита запрещена, что вынуждает опекать определенного игрока противника. При разрешенной правилами зонной защите в поле зрения игрока только мяч. А при индивидуальной опеке нужно следить и за мячом, и за подопечным, говорит Пит Ньюэлл, тренер студенческих команд с многолетним стажем, в течение 15 лет руководивший тренировочным лагерем для крайних и центровых нападающих. Игроки, пришедшие из студенческих команд, плохо выбирают защитную позицию, плохо видят площадку и забывают следить за своими подопечными. Когда им приходится играть один на один, нельзя просто щелкнуть переключателем и перестроиться. Надо бороться с привычками. Новичкам приходится осваивать новую для них игру, одновременно вступая в соревнования с 300 лучшими баскетболистами мира и почти не имея времени для отдыха. Обычный игровой сезон из 82 игр, в течение которого Кэмпбеллу придется участвовать в 4 матчах за 5 вечеров, в 3 раза длиннее, чем средний сезон в студенческом баскетболе. И это не считая игр суперфинала плей-офф. Примерно к 35-й игре ты видишь, как парень начинает выдыхаться, говорит Берни Бикстерстафф, бывший тренер команды Seattle Supersonics, сейчас менеджер команды Denver Nuggets. Первым этапом подготовки Кэмпбелла к физическим нагрузкам была тренировочная программа накачивания веса. При весе 97,5 кг, нормальном для студенческого баскетбола, Кэмпбелл был недостаточно сильным и тяжелым, чтобы вести борьбу в штрафной зоне под кольцом, где борьба особенно жесткая и силовая, и где в профессиональном баскетболе решается исход большинства игр. Ко времени открытия тренировочного лагеря в октябре Кэмпбелл нарастил к своему весу еще 7 килограммов мышц. Это ему пригодилось. Обычно утром в тренировочном лагере Лейкерс на территории Гавайского университета команда после разминки приступает к изнурительным утренним упражнениям. Вот 3 игрока мчатся вдоль баскетбольной площадки, молниеносно пасуя мяч друг другу, и за 3 паса забрасывают его в корзину. Затем они меняют направление и за 5 пасов забрасывают или вколачивают сверху мяч в корзину на противоположном конце площадки. Кэмпбелл и Влад Дивак большую часть времени работают со вторым тренером Биллом Берткой, экспертом по отработке техники под кольцом для высокорослых игроков. «Мне явно необходимо научиться выбирать правильную позицию и блокировать игру моего подопечного», — говорит Кэмпбелл. Он демонстрирует, как рукой можно подтолкнуть противника в поясницу, чтобы тот потерял равновесие и не смог сделать быстрого разворота в воздухе к корзине. И все же несколько раз в разгаре борьбы за мяч внимание Кэмпбелла ослабевало. «Ему еще нужно работать над умением сосредотачиваться», — говорит Майк Денливи. «Чтобы овладеть техникой игры, нужно уметь концентрировать внимание на своей позиции на площадке». Товарищи по команде советуют Кэмпбеллу с пользой проводить время на скамейке для запасных. «Когда выявлены слабые места игрока, что нужно делать?» — говорит Джеймс Уотти, бывший нападающий. «Эдлин пока что выезжает на своей молодости и врожденных способностях. Сидя на скамейке, он должен внимательно следить, в какой момент судья останавливает игру, и подмечать мелочи, чтобы на них учиться. А от товарищей по команде он узнает, что ждет его вне площадки, потому что даже игроки, которым удается освоить стиль игры в командах НБА, терпят неудачи, если не могут справиться с психологическими нагрузками в жизни профессионального спортсмена. Они, например, должны разумно распоряжаться свалившимся на них богатством и неожиданной самостоятельностью. Нередко в больших городах, вдали от семей и друзей, они становятся жертвой людей, норовящих разлучить их с деньгами. Новички должны учиться смирению. Попавший в первые номера списка кандидатов в игроки НБА был звездой в своей студенческой команде, и в расчете на него строилась вся стратегия игры. «В профессиональной команде ты чувствуешь себя униженным», вспоминает Майкл Томпсон, нападающий из команды Лейкерс, игрок с 16-летним стажем. «Из гиганта в университетском кампусе ты превращаешься в пигмея». Но, наверное, труднее всего справиться новичку с надеждами, часто нереалистичными, которые возлагают на него публика и руководители клуба. Некоторые новички попадают в команду в период, когда она терпит одно поражение за другим. И болельщики ожидают, что новичок тут же выведет команду в число победителей. Таким образом, он становится заметной фигурой. Кэмпбелл как будто понимает, что его ждет впереди. Это неплохо, когда тебе платят, но сидеть все время на скамейке для запасных не очень-то приятно, потому что мне хочется играть, говорит он. Но надо смотреть на вещи реально, ведь вся команда опытнее меня. Я не должен фантазировать и строить планы, полные пустых надежд. Мне нужно быть готовым к моменту, когда представится случай. Его скромность в сочетании с уверенностью в себе, добродушием и наивностью уже снискали ему симпатии товарищей по команде. Даже неизбежные для новичка обязанности в тренировочном лагере он выполнял без жалоб. Команда решила, что я должен каждое утро в 7:30 приносить Джеймсу Уотси стакан воды и газету, хотя он встает только в 9, говорит он, пожимая плечами. Ну, я и приношу, а потом иду заниматься своими делами. Но расположить к себе прессу задача посложнее. Он неохотно перезванивает журналистам и не нравится им своей замкнутостью. А это может быть опасно. Если пресса назовет игрока неприступным или скрытным, болельщики тут же подхватят и начнут освистывать новичка за каждый промах, вызывая у него депрессию. «Застенчивость Кэмпбелла уже неуместна», — говорит Джон Блэк, директор отдела клуба по связи с публикой. «Он уже больше не в Клеменсе, он в НБА». Неделя, проведенная с Кэмпбеллом в тренировочном лагере на Гавайях, многое прояснила. В конце второго тренировочного дня он отказался от интервью из-за усталости. На следующий день в полдень, сидя возле бассейна при отеле, Кэмпбелл был в лучшем настроении, но его несвободные движения говорили о двух изнурительных днях тренировок. «У меня болят все мышцы, но я надеюсь, что это скоро пройдет», — говорит он. «Сейчас я могу только спать и смотреть телевизор». Утром на четвертый день Кэмпбелл отправился в спортклуб в центре Гонолулу на тренировку Гарри Витту, тренеру команды Лейкерс. Лежа на скамье, он несколько раз выжал 70-килограммовую штангу, потом встал, потирая левое запястье. «Уф!» – вздохнул он и подтер плечо, стоя перед зеркалом. «В колледже я никогда не работал со штангой, но сейчас я чувствую, что стал сильнее. И это приятно». Тренировка, проводимая через день, длится около часа. В какой-то момент Витти спросил Эдлина: «Эй, парень, ты еще жив?» Кэмпбелл ответил со скамьи: «Ага, только чуть обалдел». Два кратких эпизода на тренировочной площадке иллюстрируют положение Кэмпбелла. С одной стороны, его природные данные, с другой – путь, который ему еще предстоит пройти. Как-то на дневной тренировке, играя на позиции крайнего нападающего и находясь в метрах в 4 от кольца, он получил от Влада Дивака пас с отскока. Его опекун, лучший бомбардир в истории НБА Карим Абдул-Джараб, недавно ушедший в отставку, но продолжающий работать в команде, навалился на него сзади. Кэмпбелл провел дриблинг слева и крюком выше головы опекуна послал мяч прямо в корзину. Через несколько секунд Кэмпбелл снова получил мяч, провел короткий дриблинг справа, изменил направление своего движения, неожиданно быстро подпрыгнул и, уклонившись от блокировки защитника, крюком послал мяч в кольцо. И снова чистое попадание. Карим покачал головой. «Кэмпбелл, — говорит он позже, — природный талант. Прекрасные физические данные плюс сообразительность и быстрая реакция». О такой похвале мечтает любой баскетболист. Но спустя несколько дней во время борьбы за мяч Кэмпбелл оказался в неверной позиции и не смог блокировать игрока с мячом. Поэтому задуманная раньше атака сорвалась. Мэджик Джонсон взглянул на Кэмпбелла и указал пальцем, где он должен был находиться. Ясный, хотя и мягкий упрек. Чувствуя на себе взгляды всего зала, огорченный Кэмпбелл потупился. Не без участия Элдона Кэмпбелла, которого иногда выпускали на площадку, команда Лос-Анджелес Лейкерс дошла до суперфинала 91 года, уступив в 5 играх команде Чикаго Буллс. Но когда в последней игре по причине травм более опытных игроков Кэмпбеллу дали больше игрового времени, он произвел сенсацию, набрав для своей команды 21 очко.
victory. I want you so bad.